Я все зрозуміла.
Фестиваль «Меліховська весна» 2010.
Алексеевна Шалимова, доктор искусствоведения, преподаватель ГИТИСа, замечательный критик. Слева от меня моя
отчество Яковлевна Романова.
Романова. Уникальный у нас человек, у нее своя свое радиокультура.
Нет.
Как она называется?
Никак называется, просто Радио России.
Радио России по культуре. И моя приятная дело без культуры. Абсолютно без культуры. Делает уникальные передачи авторские о фестивалях. И в частности очень много передач у нее связано с именем Чехова, со спектаклями Чехова, с чеховскими фестивалями. И в этом отношении, да, и она, кроме того, интересный, разбирающий спектакль критик. И в этом плане...
Ладно, остановись.
Да, остановись. Вот. Слева, как его отчество, тоже не
знаю.
Павел Владимирович Подкладов. Тоже радио, культура как раз. Как раз
ну не культура, положим, но не важно.
Тоже не культура.
Мы все не культура.
Все не культура. Вот радио у нас такое своеобразное.
Оно художественное, вещание просто, не культура.
Вот сидит наш замечательный Юрий Александрович Бычков. Человек, которому мы обязаны тем,
человек
что...
Оркестр.
Человек оркестр, драматург, журналист. Нашего фестиваля, которому мы многим обязаны. Я надеюсь, что тоже примет участие в нашем разговоре. Справа сидит замечательный артист Юрий Иванович Голышев. Ценность его реплик и вкраплений в наше обсуждение трудно вообще
переоценить.
Он вносит свежую струю в наше обсуждение и дает такие...
То есть мы уже совсем протухли?
Мы... Нет, мы не...
Свежая струя.
Свежая струя в том плане, что всегда неожиданно какой-то поворот и ракурс. Приступаем к обсуждению спектакля. Львовьян.
А тоже программку не дали.
А у нас их нет, мы там приезжаете.
Вы знаете что? Вот мы посмотрели, во-первых, спектакль наших любимых театра Зинковецкого, который мы знаем. И впервые мы посмотрели спектакль «Воскресенье». Да? Совершенно два абсолютно разных спектакля. Один масштабный, площадной, мощный очень, и второй камерный, тонкий, изящный, как обычно это бывает со спектаклями, в спектаклях Аллы Бабенко. Но меня поразила внутренняя схожесть этих двух таких непохожих по формальным признакам спектаклей. Потому что в обоих спектаклях звучит главный чеховский мотив, лейтмотив вообще всех его произведений. Это тема ускользающего времени, тема быстротечности времени и невозможности собрать в воспоминаниях цельную картину, как бы. Это звучит в его рассказах, это звучит в его пьесах. Это главное, мне кажется, это главная тема Чехова. Ну, поскольку у нас нету здесь Львовского того театра, начнем с того. Расскажу несколько слов буквально о спектакле «Моя жизнь». Вы знаете, ну я всегда поражаюсь тонкости и подробности проживания того, что делает Алла Бабенко. Казалось бы, литературный театр, казалось бы, прием вот очень похож на то, что всегда 2-3 актера, минимум декораций, звучит литературный текст. Между тем, эти спектакли настолько проработаны по психической, психологической линии, что это абсолютно разные спектакли, это мы видим абсолютно разные чеховские произведения. И меня всякий раз поражает, я не могу понять, каким образом вот эта внутренняя человеческая жизнь оказывается зримой внешне. Как это достигается, как она это делает, и как работают тонко актеры, вот это просто поразительно, что она становится внешне зримой. В этом спектакле возникало несколько ассоциаций, очень, мне кажется, знаковых. Когда я видела вот эти недотрагивания друг до друга рук и выразительную пластику, мне вспоминался гениальный фильм Параджанова «Цвет граната». И Софико Чаурелли с этими руками, когда это становится метафорой и отдельной художественной структурой, как бы, отдельным выразительным местом, что ли. И ты понимаешь, что это воспоминание, и оно зримо, и оно выразительно. Пластическая выразительность необыкновенная. Попытки вспомнить, вот как сон. Вот я смотрю на артиста, уже вспомнил, уже как бы это реальность. И потом вдруг такой обрыв, и опять еще одна ассоциация музыкальная, вальс «Трист Сибелиуса», когда находит музыка, потом обрыв, и она начинается снова. Еще одна ассоциация была тоже уже из живописного ряда. «Девочка на шаре» Пикассо. Тяжелый, казалось бы, сильный, квадратный герой в этих сапогах. И хрупкая, с этим лбом почти мраморным, изящная, легкая Мария, и которые... И вот это их одновременное присутствие на одном полотне, их тяга, их взаимопроникновение, и непохожесть, и разъединенность одновременно, гармония вот этого произведения. Вот это коротко, что мне хотелось сказать об этом спектакле. Дальше Ниночка.
А я все время вот давай поменяй.
Давай.
Пожалуйста, Родина.
Майя.
Ну, дело все в том, что раз говорить об этих спектаклях, нужно либо прям действительно разбирая каждую минуту, каждый жест, каждую вздох, каждую паузу, которая возникает каким-то немыслимым образом, каждый переход от одного настроения другого, от одного сюжета к другому, и от того, как это делается, это невозможно объяснить. Тут происходит какие-то тот самое театральное чудо, ради которого, собственно, мы все тут и мучаемся. И оно каким-то образом происходит. Хотя на сцене вот три стула и зонтик в этот раз, и два человека. И что-то происходит такое, что ты словами объяснить не можешь, потому что ты видишь человека. Во-первых, у нас сегодня уже любить мало кто умеет на сцене. Но чтобы так любить, как это делает Юра, в этих вот, казалось бы, немыслимых условиях и обстоятельствах, это действительно, я не понимаю, как это, но, видимо, такая душа у человека, что он что-то в этом деле понимает и что-то чувствует, что может вот это вот мужское, вот такое вот чувство, каким-то вот очень тонко передать. И вот эти немыслимые переходы от одного к другому, пауза, новый ритм, все сломалось, все другое, а вот теперь так, а теперь так, это все из этого, он производит совершенно грандиозное впечатление, как всегда, любое произведение А Лобовенко нам как будто бы открывает заново. И тут тоже уже мне казалось, что-то все мы про это знаем. Да ничего, оказывается, не знаем, мы все снова. Ну, Юре уже мы столько за эти 3 года выдали комплиментов, уже наша любовь к нему столь безгранична, что, честно говоря, даже как-то уже и неловко. Потому что, ну, правда, ну, действительно, то, что вообще Алла Бабенко заставила его вернуться в профессию, и то, что он оказался в такой идеальной форме, накоплено, видимо, это было годами, что ли, соскучился, не знаю, соскучился, наверное, когда вдруг вот что-то в человеке накопилось, и она в тот самый нужный момент нажала эту кнопку, сказала «Будешь!» И вот мы имеем уже 3-й спектакль, и каждый раз только удивляемся, как они это делают, черт их знает. Что они с нами делают? Ведь мы же сидим, абсолютно забывая про все на свете.
И даже украинскую речь понимаем.
Понимаемся. Ну, потом надо сказать, что литературная украинская речь, та самая, которую они нам привозят, это, конечно, подарок немыслим, потому что такой красоты, мелодичности, то, что мы слышим, это же не имеет никакого отношения ни к бытовой никакой речи, ни к украинской, потому может это западная Украина еще так говорит. Нет, это просто литературное, вот это сойти с ума. Поэтому тут как бы все. Но вот что меня в этом спектакле, мы первый раз увидели Машу, молодая артистка. Что с ней сделала Бабенко? Она же сделала из нее, вот я смотрю на нее, девочка как девочка, на ней.
Нет, замечательно, потрясающе.
Настя?
Поверьте моему большому жизненному опыту.
Я про что говорю? А я... Девочка обыкновенная, глаза хорошие, большие, носик, ротик, все как надо. На сцене возникает какое-то совершенно волшебное существо. И опять же, вот это простое ведь платье сшито, я все про эти костюмы голову беру, но как оно на ней сидит, как оно живет на ней, как она в нем двигается, какой аристократизм, откуда этот аристократизм настоящий? Как это все изящно и как замечательно построены эти картинки. Полное ощущение, что она, это фотография или портрет, она все время в этих позах, которые ей заданы и которые для нее абсолютно органичны. Ведь она вот, она замерла на этом стуле, вот как-то, не знаю, не могу ли этого даже сделать. И ты понимаешь, что ой, потом что-то произошло, потом что-то вдруг запела этот роман, который как-то так начала, думаю, сейчас будет номер. Никакого номера никогда не будет. Будет только легкое вот такое вот дыхание. И потом вся эта история с этой Калинкой. Тут вот поначалу это было так здорово, но мне кажется, что в какой-то момент вы увлеклись, переорали и переплясали, перетопали. Вот, может, это я чего-то заблуждаюсь, но вот в какой-то момент... Вот чуть-чуть. И потом в финале, когда эта Калинка, тут уже слезы, тут уже невозможно ничего, как бы это вообще пережить, это все. Поэтому мне кажется, что любой этот спектакль, о нем либо вот как бы нужно говорить вот в это мгновение, это, а это он сказал, а это он повернулся, а это вот она на него посмотрела, а это вот у него глаза заполнили слезами, а это он, как бы сказать, вот все, умер у нас на глазах, кто вдруг ожил. Какие-то, либо просто сказать спасибо, ребята, что вы есть, и что вы к нам каждый год приезжаете. И спасибо Алле Бабенко, ей стыдно, что она к нам не едет.
И очень стыдно. Сальери у Пушкина говорил, я алгеброй гармонии поверил. Не хотел бы подобляться Сальери и поверять алгеброй гармонии. Потом, что мы, грешные критики театральные, можем сказать этому замечательному режиссеру, этим замечательным актерам? Видите, вспоминая спектакль, не мог бы даже слезы держать, потому что это настолько грандиозное впечатление. Простите меня за такое расшатанность нервов, но тем не менее я давно не сталкивался, каждый день, по сути дела, в Москве смотрю спектакли, и действительно давно не сталкивался с таким чудом театральным. И чудо, конечно же, как гениально совершенно играет, как про проникает в душу персонажа и создает совершенно нового персонажа, главный исполнитель Юрий. Как слушает его Маричка. Это вообще искусство громадное слушать партнера. Это все очень редко кому дается. Вот пример тому, как молодые актеры работали. Нехорошо сравнивать, конечно, но просто им посмотреть бы, насытиться вот этим вот мастерством, посмотреть бы, как работает вот эта молодая девушка, которая, мне кажется, не пережила еще этих самых эмоций, которые пережила ее героиня. Но тем не менее создается полное впечатление, что вот эта вот человеческая, я не буду говорить комедия, а может быть трагикомедия, человеческая трагедия, она создается на глазах, рушится любовь, и ты уже абсолютно неволен что-либо раскладывать по полочкам, чего я попытался вначале сделать. Но самое главное, мне кажется, что здесь еще отличает этот спектакль то, что здесь трио. Если вы заметили, с какой нежностью смотрит Антон Павлович с портрета на них, и как они выстраивают мизансцену, вот они в треугольник становятся, и все. И тогда вообще расколотое сердце раскалывается на ночь. Конечно же, нехорошо, что критики вот так вот в один голос хвалят. Наверное, надо было за что-то пощипать. Наверное, надо было что-то такое сказать, что вот там-то, конечно, что-то недоработали. Там-то. Но вы знаете, что ты понимаешь, что все это выстроено. Я уже Маричке говорил. Ты понимаешь, что вот это ее движение, вот это до пальчика, все выстроено режиссером абсолютно. И все равно это рождает состояние какой-то сиюминутности и вот только-только произведенного на свет ребенка. Это не знаю, что такое это, я просто не знаю.
Извините. Умение работать с актером.
Наверное. И я еще подумал о том, что вот здесь вот алгебра все-таки вмешалась, но это же, может быть, я потом подумал, может, в процессе, глядя на них, я понял, что они готовы, они могут сыграть все. Любой шекспировский репертуар, любой чеховский репертуар, абсолютно все сыграть. Почему это возможно? Я ведь совершенно уверен, знаю, что любой актер должен обладать или всегда обладает какой-то маской. Я не говорю об амплуа, просто говорю о маске. Вот как Лил Успекаев говорил, роль лечит или не лечит. Им лечит все. Откуда это? Как это происходит? Мне это непонятно. И поэтому я восхищен, что мне это непонятно.
Послезавтра они будут уже у Шиллера в гостях.
Ну.
Или Шиллер у них.
Да, может. Ну, наверное, давайте. Я хотела сказать, а я думала, по поводу того спектакля-то...
Подожди, ну, давайте мы...
он в этом спектакле есть та грация, которая присуща чеховским персонажам. Они как будто наделены его душевной грацией, его душевной деликатностью и его внутренним отношением к жизни. Вот свой материал, позволю себя же процитировать, в газете «Культура» до этой идеи «Чеховской весны» я закончила разговором о даме с собачкой и словами героя «Скучной истории Чехова». Этот герой, профессор, знающий свой диагноз, он профессор медицины, и пересматривающий всю свою жизнь, в числе прочего, говорит следующее. Как его не удовлетворяет современная литература. И он говорит, мне кажется, что произведение литературы должно отвечать трем требованиям. Это должно быть умно, талантливо и благородно. А в том, что я читаю, постоянно чего-то не хватает. Либо это и умно, и благородно, но не талантливо. Либо это и благородно, и талантливо, но не умно. Либо это и талантливо, и умно, но не благородно. Вот третий спектакль, который я смотрю, Аллы Бабенко, сделанный в одной манере и одним режиссерским приемом, казалось бы, могло бы и утомить. Но этого нет. И мне кажется, что в первую очередь этого нет потому, что и автор спектакля, режиссер, постановщик, и оба актера, созидающие эту чеховскую жизнь, имеют право на этот текст, на эти роли не только профессиональное, но и человеческое право. Вот это человеческое право на роль, которое делает таким личностно обеспеченным произносимый текст. Вот это очень важно, то, что к протоколу не подошлешь, как говорится, и не докажешь. Но именно это дает тот воздух искусства, тот воздух художества, который действительно очень грустный и чрезвычайно сильно... полный сильного драматизма человеческой ситуации, когда рядом, но рядом они вместе, что выражается в этих почти миллиметровых недокасаниях. И первое касание, когда она падает на колени перед ним, отпустимая она, и он ее наконец касается и поздно, и напрасно, и не удержишь, и не вернешь, и не изменишь. Вот это все наполнено вот этой внутренней душевной грацией, и поэтому ты чувствуешь, что ты присутствуешь при чем-то невероятно прекрасном. И это прекрасное связано с человеческой душой. И это связано, еще раз повторю, с правом личностным, человеческим на эти роли. Вот почему такое возникает бережно, нежное и трогательное восприятие того, что происходит между этими двумя людьми. Есть в близости людей заветная черта, ее не перейти. Вот не перейти, и это так в жизни. Так вот. И об этом история. Вот то, что не в силах человеческих, а так вот устроена жизнь. И поэтому все миная, и как горько, и это момент, который вот тут все дело вот в этом чуть-чуть, да? Всего милее полтон, не полный тон, но не полный тон, но лишь полтона, пастернаковский перевод Вергена. Не
пусть именно, да? Не как я ищу, а как не может быть, что ты это говоришь, не может быть, что я это слышу, не может быть, что это на самом деле так. И когда это не повторяется, это не может быть, потому что этого не может быть никогда, и это то, ради чего мы вообще в театр. Театром занимаемся, театр любим, в театре живем. И это Люба моя Маша, Люба моя Маша, это танец горя, и он при этом абсолютно мужской, вот что очень важно. Вообще перед нами вот эта прекрасная женщина, про которую можно сказать, что это уходящая натура, вот такие женщины мы видим их на портретах Серова, Борисова, Мусатова, женщина оттуда. А он, мужчина, как будто его писал другой художник, художник другой эпохи, кто-нибудь из передвижников. Я не знаю, там Перов, Богдан-Бельский, и этот картуз, и эти штаны. Разница, непереходимость – это отсутствие родства не только психологического, речь идет о близости, вот близость, которую не перейти, вот эту черту, близость, речь идет о близости и психологической, и мировоззренческой, и духовной, и культурной, и образовательной, когда не судьба, в силу вот этого всего. И эта не судьба делает эту историю такой наполненной и благородной. Очень легко соскочить. Либо он недостаточно для нее хорош, либо она недостаточно ценит. Нет, не судьба. И поэтому вот этот танец... Люба, моя Люба, это танец не только горя, который, что очень ценно, он остается мужским. Не раскисливается герой, не остается мужчиной, даже в горе. Это танец еще. И это тоже очень мужское чувство. От чего возникает вот эта боль, которую не избыть герою, с которой он остается жить, собственно. Это то, что женщина, в принципе, перенесет. Помоет, поплачет, и так далее. Мужчина же абсолютно не в силах перенести то, что он не может изменить. Потому что мужчине нужно что-то сделать и изменить. И когда он не может, для него эта ситуация непереносимая. Не случайно есть такая профессия сиделка, но нет, профессия сиделец. Потому что мужчина не может перенести, что он не может изменить ситуацию. А женщина может. И вот это вот перенести непереносимое, потому что ты не можешь перенести, в общем, это очень богатое содержание в этом танце. Поэтому он вовсе не производит впечатления от такого театрального режиссерского акцента, такого украшения текста. Он очень богат, содержательный, и когда мы берем любой момент из этого спектакля, мы опять видим всю ту же самую человеческую обеспеченность произносимого текста. Эту грацию исполнения, когда ты имеешь на это право, потому что не жестикуляция, и дыхание большого искусства, которое еще есть в нашем театре, оно-то и делает встречу со спектаклями Павла Бабенко и с ее постоянным героем, актером, которого уже можно назвать протагонистом театра. Павел Бабенко, Юрий Чехов, И должна сказать, что имя Марии Шумейко, я правильно сказала, я теперь запомнила, буду ждать новых встреч, потому что вот эта высокая нормальность Чехова, когда женщина женственна, мужчина мужественна. Ситуация смешения множества ориентаций, в том числе и тех, которые смешаны между женщинами, высокая нормальность человеческих взаимоотношений, это тоже тот воздух надежды, который только в театре, по-моему, еще и живет. В таких спектаклях, как ваш, за что вам сердечная благодарность.
Спасибо. У нас очень мало времени. Можно все-таки у нас воскресенье. Мы передадим вам хотя бы слова. Вы знаете, что у нас идет актеры, которые вот реальные.
Конечно, когда вы уезжаете.
Ну почему? Ну можно сказать, они здесь два слова.
Не, не знаю. Антоновича.
Чего?
Про Вишневый сад.
Про Вишневый сад. Про Вишневый сад. А, так случилось, что оказывается, я видела спектакль этого театра давным-давно, показанный на фестивале «Херсонесские игры», спектакль по Лисе Украинке, ее христианским апокрифом. И я начала смутно узнавать, что мне это знакомо, когда я смотрела «Вишневый сад», именно по этому высокому настрою души. Когда на сцене занимаются не душой человека, а духовным содержанием его жизни. Вот это не душевное, а духовное начало, не сознательное только, а сверхсознательное, я думаю, что-то знакомо, но, наверное, это свойственно западной украинской культуре. У меня тут же всплыла и Леся Украинка, и вспомнила я. Не виденные, конечно, в силу возраста, но читанные курбасовские постановки, и вообще вся эта культура вот той мелодики украинской души, которая разлита в этом совершенно особом национальном характере. И когда Раневская захромала, как уточка, подраненная такая, не то утром, не то чем-чем, переваривающаяся походка и очень мужественная при этом. Очень мужественная, потому что все это неодолимо. И играют головами, как бильярдными шарами. И это неизбежно, как не затаптывай проливаемый жидкий огонь. И когда то, что было детской игрой, тебя крутили, потому что маленькая и легкая, перекручивали в воздухе, теперь та же самая игра, но становится насилием над тобой. Я подумала, батюшки, да это сама новинка Украина. Это сама новинка Украина, ее судьба в 20 веке. Вот это, еще раз повторяю, мелодика и горя, и счастья, и песни, и радости, и отчаяния, и надежды украинской души. Вот она звучит. Это то, что я очень ценю в искусстве, когда у литовского режиссера я вижу Литву, когда у украинского режиссера я вижу Украину, у русского – русскую, а у английского – английскую, понимаете? Потому что сейчас в эпоху глобализма именно вот это… Ведь почему-то Господь создал нас всех разными. Когда говорят, все люди едины, и общий гуманизм, и все человеческие ценности и так далее, я сразу себя начинаю ощущать Тихоном из «Грозы», которому Кулигин что-то такое говорит, он говорит, ты это маменьке скажи, значит, кабанихе. Вот, наверное, когда Господь нас создал всех такими разными, и вот этот общий человеческий хор нашей земли, все у чувашей пятое и так далее. И мне очень важно, что это национальное начало звучит именно как душа. Потому что театр все-таки это место идеализма. А ничего более идеального на свете, чем человеческая душа, в общем-то, нет. Это идеальнее, чем человеческий разум, сознание и так далее. И вот в этом спектакле я увидела, я так мысленно сказала, что это спектакль формулы, это спектакль конспект. Это вот весь 20 век сжатый до такого образного сгустка. И это, когда одна мелодия наезжает на другую, перебивает, и они разнохарактерные, они разноприродные, потом вдруг пошел этот гул. Любопытно, как по-разному звучит в двух таких разных спектаклях. «Благовест в моей жизни» и «Колокольный звон», наоборот, характер такой приобретает в «Вишневом саде». У Цветаевой есть статья о Пастернаке на русском, называется «Эпос лирика современной России». Вот если бы я поставила два львовских спектакля, я бы сказала о лирике и эпосе украинской в начале 21 века. В общем-то, и в том, и в другом это спектакль, попытка вспомнить и сохранить мгновение. Одно, другое, третье. Когда жизнь сжата до мгновения воспоминания. И воспоминание это всплывает целиком вся жизнь. И вот этот спектакль «Формула», конспект судьбы в 20 веке, конечно, самое в нем ценное, то, что мы очень редко видим, к сожалению, в таких вот масштабных постановках, это замечательная проработанность всех актеров, всех ролей по действенной линии. Замечательная проработанность, потому что мы очень часто видим театр, который сдается на милость шоу, который сдается на милость зрелища. И когда тут чего только не залепят, а актеры — это такие попки, которые исполняют мизансцену. Здесь же проработано по внутренней линии, и, конечно, превосходно работа, я не помню, еще почти 70 лет, из украинки, актрисы Раневской, и опять нет программки, вот вопрос, как писать? Я понимаю вопрос, как писать?
Они их привезли и не отдали.
И их увезли обратно.
Хорошо, я обещаю вам.
Я вас очень прошу.
Она же художник, да?
Она и художник.
Вот, потому что как писать-то? Не могу. Я когда мне господин Федоришин говорит, а мы же привозили, мы вот их увозим обратно. Я говорю, ну вот вы все хохлы, не зъем так пенаткусаем. С чем приехал, с кем уехал. Замечательная актерская работа, и нельзя не отметить, просто роскошная индивидуальность актера, играющего Лопатина. Это просто роскошная актерская индивидуальность, как он просторно играет, как он свободно играет. Замечательная сцена, когда он не понимает, за что его гасят, и плевать ему, что не понимает. Вот это очень, это достаточно сложное такое психологическое чувство, но он замечательно доносит. Вообще все работают очень крупно. Очень крупно работают, и то, что они делают, это очень понятно. То, что они при этом переживают, это очень понятно. Я не перечисляю все, хотя вот это вот... Да, комната, которая когда-то называется, которая до сих пор называется детская. Песочница, которая до сих пор детская песочница, которая до сих пор детская песочница, хотя уже четырехугольник раз. Вовсе его нет, кубики выцвели, и уже просто эта часть хоздвора сюда бросили метла. И вот как эта детская песочница вдруг становится имением, и Лопахин его запечатывает. Я прошу прощения за такую внезапную ассоциацию, как место преступления запечатывает. И вдруг оказывается, что это могилка и ферзь на ней. Какие замечательные глаза у актера, играющего ферзь. И вот эта беспомощность людей перед неодолимой силой, которая даже не зла. Эта сила даже не зла. Здесь никто не хотел никого обидеть, как говорится. А есть неодолимые обстоятельства.
Ход жизни.
Ход жизни, как хочешь назвать, судьба. Я не знаю. И момент живого, беспомощного, ностальгического при этом. Мне очень нравится, что никто не давит на слезные железы, никто не пытается работать провокационно, ведь актер же прекрасно знает, как вызвать слезы у зрителя. Чуть-чуть добавил, тремоло, и оно и пошло. Чуть-чуть, так сказать, надал, вот и ржачка. Они работают очень корректно, очень точно. И не пытаются вызвать какую-либо реакцию. Они очень достойно играют свой спектакль. Это, мне кажется, очень большой ценностью этого спектакля. И вот это оказывается, что театр больших поэтических обобщений еще не выродился в сплошные знаки. Это вообще оправдание украинской театральной культуры, изрядно скомпрометированной желудком. Извините.
Спасибо большое.
Для которого театр – это место эстетических спекуляций и провокаций. А вот такие спектакли, которые нам показали в Дворниковских театрах, это оправдание национальной театральной культуры. И опять эта благодарность, что мы это видели, это осталось с нами. Вот в самых общих чертах, что могу сказать о спектакле «Достойный», конечно. Мне подробно надо.
Я думаю, что надо выполнять.
Да, нет, конечно, это замечательно, да.
Немножечко, в общем, достаточно подробно выразила наши общие ощущения, я думаю. Я вот только добавила одно слово, что вот это напоминает немножко древнегреческую трагедию от рок и человечек.
Не видела, не знаю.
Я имею в виду, ну, там еще, конечно, потрясающей красоты картинка, которую нам выдают, которая не самодавлеет, а действительно она тебя завораживает.
Все на месте,
все на месте, уместно. Все уместно. Что вот эти потрясающие белые эта сцена с вишнями и с этими персонажами, которые как бы взлетели в небо на этих ходулях, они уже не по земле ходят, они уже в небо куда-то взлетели.
Там даже птички подыгрывают.
А потом им придется с этих ходулей, ей пришлось спуститься на эту землю.
Ну что, мы не